Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 19. В середине лета 1995 года на пути кота оказался литовский хутор. Хозяйку каменного дома и ладных построек, здоровую молодую крестьянку звали Мартой. Грабли, ведра, топор, лопаты и лейка в ее руках не знали покоя. Постоянно скоблились и до белизны отмывались полы в доме, обметались конюшни и коровник, навоз выбрасывался далеко в сад. Благодушный мерин, осовевший от постоянной еды поросенок, корова, собака и куры благословляли свою участь. Посреди двора воткнулась в утоптанную землю столетняя береза. В ее кроне обосновался старый дух. Именно с ним и столкнулся Мури, как только сунул во двор свой нос. «Ну ты тощ, братец!» — подал свой голос патриарх, свесившись с ветки и рассматривая гостя до кончиков усов, до мельчайшей царапины на его потресканной морде. «Не скрою!» «Нужно отлежаться недельку-другую», — мирно сказал кот. Затем он поведал о своем путешествии через Европу. «Располагайся на сеновале. Ты настолько исхудал, что у Марты не возникнет даже мысли прогнать тебя». «Что верно, то верно», — согласился Мури. «Лапы в кровь стерлись, и желудок пуст вот уже несколько дней. Немного молока, и мясо будет в самый раз». Между прочим, вот о чем спросил он благожелательного патриарха. «В пути я встречал многих одиноких старух, но почему эта молодая и сильная двуногая живет одна, не могу понять». Дух двора ответил: «Один механик приходил к ней свататься, да вот только Марта, как и полагается всякой женщине, заортачилась, когда почуяла, что ее нешуточно любят. Слово за слово вышла размолвка, мужчина взбесился и поклялся, что больше не переступит порога этого хутора. Да так психанул, что пиджак забыл, видишь, висит по-прежнему возле крыльца. Этот Витас Синчавичус — сильный человек, но только мне думается, он рано или поздно вернется». «Если он по-настоящему силен, не следует ожидать возвращения», — заметил Мури. «Разве какая-то самка его удержит?» Дух засмеялся. Он предложил коту подойти к крыльцу завтра утром, именно в тот момент, когда Март начнет вытряхивать половики и проветривать комнаты. Затем, обратив внимание на свалявшуюся шерсть и гной из ран, посоветовал разыскать за коровником конопляные стебли и как следует их пожевать. «Да, и будь поосторожнее с Вергилиусом», — предупредил дух. «Постарайся близко не подходить к будке. Свирепость заменяет этому чудаку мозги. Правда, Марта редко спускает пса с цепи. Но уж если спустит, лучше тебе тогда отсидеться где-нибудь на дереве». Утром кот уже разгуливал возле крыльца, стараясь не прислушиваться к бурчанию собственного живота. Вергилиус тотчас показался из будки. Впрочем, и Марта не дала себе заспаться. Ведро с отрубями для поросенка уже было приготовлено. Нагнувшись так, что из расстегнутой кофты готовы были вот-вот выкатиться груди, подоткнув юбку до мясистых ляжек, литовка принялась мыть порог, самозабвенно шлепая тряпкой. Когда Мури попался ей на глаза, красавица деловито вернулась в дом и вынесла глиняную миску, полную свежей куриной требухи. Под лай Вергилиуса, которому оставалось только в ярости грызть собственную цепь, Мури позавтракал. А Марта, завязав фартук на необъятных бедрах, переместилась в коровник. Жизнь на хуторе шла своим чередом. Здешние стихиалии вяло шевелились в жилищах и, чуть ли не спотыкаясь и не засыпая в воздухе, направлялись по своим делам. Ни о каком задирстве не могло быть и речи. Вечерами солнце заворачивалось в одеяло из облаков, а Марта, простоволосая, хмельная от собственной силы, сложив под передником руки, подавалась к скамье возле ворот. «Отчего хозяйка заглядывает за ворота?» — поинтересовался у патриарха Мури. «Она ждет возвращения», — не раздумывая отвечал дух двора. «Если ты о том отвергнутом, то он не вернется», — авторитетно заявил постоялец. «Как может вернуться тот, кто назван тобою сильным?» «Ты не знаешь людей», — мягко заметил собеседник. «Марта забросила сети, и рыбка попалась. Как бы ни трепыхался Витас Синчавичус, женщина вытащит его на свой берег, можешь не сомневаться». Дух оказался прав. Вскоре на хуторе показался еще один гость. Явился он днем, в час пекла, когда все живое в округе мечтает о тени деревьев, кустарника или забора. И выбрав именно такой убийственный час возвращения, Витас Синчавичус стоял возле ворот, расставив свои крепкие ноги, покусывая травинку, узловатый, жилистый, в прилипшем к телу костюме. Не найдя носового платка в карманах, он простодушно вытер лоб галстуком. «Долго двуногий еще будет утирать здесь пот?» — заметил Мури, сразу догадавшись, кто топчется перед ними. «Я видел, хозяйка отправилась на другой конец поля, не иначе, как за новым веником для метлы». Патриарх не успел ответить. Тяжело дышавшая женщина уже была возле ворот.
«Я пришел за своим пиджаком», — сказал ей Витас Синчавичус.
«Так забери его»,
— пожала плечами Марта.
«Он, второй год он висит на гвозде возле двери».
Солнце топило невыносимо. Кот бил хвостом по корню березы.
«Второй год пошел», —
согласился Витас Синчавичус, переступив ногами и заглядывая за ворота.
«А висит, как новенький».
«А что ему сделается?» — усмехнулась Марта.
«Заберу и айда до Вильнюса», — продолжал делиться планами Витас. «Навещу там своих.
Что сейчас делать в Мурманске?»
«Теперь это за граница?»
«За граница», — спокойно согласилась женщина.
«Думаю, в Клайпеде найдется работенка. Я ведь кое-что умею», — поставив, наконец, сумку, показал мужчина лапищи судового механика.
«Найдется тебе работа в Клайпеде», — отозвалась окончательно отдышавшаяся литовка. Вергилиус опять разбрехался, скорее, чтобы показаться перед хозяйкой во всей своей сторожевой красе, и высунул из будки морду.
«Постарел твой пес»,
— сказал моряк и вытер галстуком испарину.
«А с чего это ему постареть?» — откликнулась Марта. «Каким был, такой и есть. Такой же пустобрех».
«Ну да, конечно», — согласился Витас Синчавичус.
«С чего бы постареть-то ему за год?»
«А как мерен?» Спросил он через полчаса невыносимого стояния, совершенно уже расплавившись в своем костюме.
«Наверное, помер твой мерин? Вот уж кто едва копыты таскал, так это твоя коняга».
«А что ему будет?»
— был немедленный ответ. «Он пасется возле дороги. Ты же прошел мимо».
«Ну да, прошел», — забормотал Витас Синчавичус. «Странно. Пасся там какой-то конь. Вот уж не думал, что это именно твой.
Ну, конечно, не на себе ведь сено возить. Вот конь — это другое дело, а тем более такой, как у тебя».
«Бездельник и пройдоха», — отрезала Марта. «Постоянно погонять надо, на ходу засыпает». Кофта Марты потемнела от влаги, платье облепило ее могучие бедра. В ложбине между грудей блестело целое озерцо, но она и шагу не сделала.
«Натаскался я по белу свету», — сглотнув невесть как появившуюся слюну, принялся отчитываться Витас Синчавичус. «Поначалу Аргентина, оттуда махнули в Малайзию, после Гонконг и сразу Красное море. Ну и натаскался я, в глазах рябит. Бахрейн и Арабские Эмираты, по всей планете ползал, и всего-то год прошел, а уж так ползал и туда, и сюда».
Солнце совсем уничтожало Витаса Синчавичуса.
Куры сонно квахтали за свинарником. Кот бичевал хвостом ни в чем не повинный березовый корень. Дух-патриарх затаил дыхание. Мыши и крысы затихли, даже поросенок перестал жевать.
«Сам виноват», — сказала Марта. «Значит, нет», — понял Витас Синчавичус, выплевывая травинку. «Значит, нет», — сказала вредная Марта. «Нет, нет и нет», — решительно замотала она головой. «Не нужен мне бессовестный шатун, перекати поле, бродяга, которого всякий растянет в какое-то там Рио, в какую-то там Аргентину».
«Значит, нет», — отрезал моряк, глотая слюну и не сводя взгляда с могучего лона.
«Возвращайся в свою долгожданную Клайпеду. Хоть пешком ступай, хоть катись на автобусе, хоть садись в поезд», — сказала Марта. «Тебе же все время куда-то надо бежать. Ты ведь ни на день нигде не остановишься».
Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мурии». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.